Глава 23, в которой раскрываются некие тайны Плезирского двора, а новорожденные принцы выказывают весьма странные свойства. Никогда, нигде, ни при каких обстоятельствах не следует объявлять народу всю как есть правду, потому что народное сознание не способно вместить всю ее разум. Народ начнет мучиться, а это чревато беспорядками. Впрочем, нельзя обнародовать и всю ложь целиком, по той же самой причине. Чем и воспользовался в свое время Горбун Ироня, поднимая народ на борьбу. Правду или ложь следует внедрять помаленьку, частями, кусочками и в сильно разбавленном виде. Все равно, как кормить бульончиком с ложечки человека после долгой голодовки. Все это король Стремглав уже усвоил. Поэтому сначала жителям столицы сообщили, что королева Латиэль погибла от руки внезапно взбесившейся горничной, а та, очнувшись от приступа безумия, бросилась с башни вниз. Через день пошли слухи, что горничная здесь ни при чем. Супруга монарха погибла родами от того, что повитуха не вернулась вовремя с побывки у родных, исчезнув по дороге неведомо куда. А уж невинная горничная покончила с собой от отчаяния. И только на третий день было объявлено, что умереть королева действительно умерла, но младенец-наследник жив и здоров, чего и всем желает. Тогда-то и устроили в Сталинграде поминальный праздничный пир. А уж на утро четвертого дня никого из похмеляющихся жителей города не удивило известие, что младенцев на самом деле двое. Все равно уже у многих в глазах двоилось от свиньона. Таким образом, беспорядков не случилось. Правда, последнего сообщения могло и не быть. «Государь!» — воскликнул Горбун, увидев двух сморщенных красных парнишек. «Рождение близнецов грозит государству смутой. Престол-то один». «Ну, так ведь кто-то из них родился первым», — робко сказал Стремглав. «А кто? Вдруг ты объявишь законным наследником младшего?» «Ну, мы и сами не знаем, кто из них старше, а кто младший. А ведь свидетелей-то нет». «Вот в этом-то и беда, что нет. И какая-нибудь кучка недовольных придворных в свое время начнет склонять младшего принца к бунту». «Далеко заглядываешь», — сказал король. «Пока-то у нас еще появятся настоящие придворные. Пока-то они овладеют высоким искусством дворцовой интриги. Твое величество, чем-чем, а этим-то они живо овладеют. Дурное дело нехитрое. И потом, случись с тобой чего, сразу же начнется такая смута, что наш по сравнению с ней покажется кабацкой дракой». «Так что же делать? В книгах твоих на этот счет что-нибудь сказано?» «Сказано. Например, в романе «Тайны Плезирского двора». Я эту книгу во время сарацинского похода изучил. Дело было при Пистоне II. Королева принесла двоих, и первый министр де Шурше приказал спрятать второго ребенка и растить его в лесной глуши, на случай, если с наследником что-нибудь случится. И Пистон II согласился. Да он у этого министра с руки ел, ни в чем не возражал, да и пьян все время был, оттого в скорости и помер. А королева этого самого де Шурше вообще любила. «Ну вот», — сказал король, — «придется обоим пеленки менять, а заодно и мне другие портки надеть. Надо же, как по команде, и уже в четвертый раз. Бабка, обиходь детишек! Король вам не нянька!» — закричал Ироня на фрейлину Инженю. «Прямо не хочу их из рук выпускать», — сказал Стремглав. «Это ведь все, что у меня от нее осталось». «Все равно их кормить пора», — сказал Горбун и засмеялся, вспомнив свои возмутительные враки. Так вот, вырос молодой Пистон III и не взлюбил первого министра. Заодно и матушку уличил в беззаконной связи. Пригрозил министру скорой отставкой на виселице. Тогда де Шурше послал в лес за вторым парнишкой, чтобы в урочный час подменить законного владыку, посадить самозванца на трон, а настоящего короля заточить в подвал, надев ему на лицо железную миску с дырами для рта, носа и глазок.
«Может, железную маску?» — спросил Стремглав, нехотя передавая сыновей нянькам.
«Ха, он же не дурак. Закажи кузнецу железную маску. Сразу слухи пойдут. Разговоры, кому, зачем. А дырки в миске провертеть может всякий, хоть бы и первый министр». Короче говоря, проведали об этом три королевских полотера и четвертый истопник. Ну, дальше много чего было. Тайные гонцы, мертвые отцы, вещи и призраки, явные признаки, погони, похищения подвязок королевы, поединки, пиры, куртуазные похождения, обмороки, выкидыши, подмены писем, плавание в стрижанию, казнь кровавых Трахтенберга и Реттенфельда, разговоры с могильщиками, книга вон какая толстенная.
«Так чем же она кончилась?» — нетерпеливо спросил Стремглав.
«Да ничем», — сказал Горбун и сплюнул.
Потом спохватился и растер плюнутое по паркету. Паркет был сработан из сырого дуба. Каждая паркетина стояла горбом. Но запихали Пистона III в темницу. Напялили железную маску, то есть миску. Ну, привели из леса его двойника. Стали сажать на трон. Глядь, а парень-то на царственного брата ну нисколечко не похож. Они не близнецы оказались, а двойняшки. Об этом-то министр и не подумал, что двойняшки бывают один в отца, другой в мать. Тут и мать, кстати, покаялась. Три полотера и четвертый истопник истинного короля из темницы вызволили, министра де Шурше повесили, предварительно решив пенсии, а железную миску дырявую залатали и оставили на королевском столе для вечной памяти. Ты же ее сам видел, еще удивлялся, что это она среди столового серебра и золота делает. Полотерам да истопнику присвоили очередные звания.
А что с братом случилось?
Это который из леса. Ну, про него ты слышал. Это прославленный маршал Колотье. Он у себя в лесу первым браконьером был, вот и в бою.
Постой, сказал Стремглав.
Что же нам-то делать? Тоже одного в лесу прятать, чтоб ты потом его в нужное время извлек?
Я не министр де Шурше, с достоинством ответил Шут. Он этого роман не читал.
Но похожи друг на друга твои сыновья. И волосики, и глазки, и прочее.
Дураки вы, дураки оба,
сказала молчавшая до толи фрейлина инженю, принимая у няньки одного из мальчишек.
У младенца и волосы, и глазки еще 10 раз в цвете переменятся. Ты сам, стремглавка, черным родился, да еще в шерти. А к ходячим годам просветлел. Обух покойный даже сомневаться начал. От него ли ты?
Тогда делать нечего, вздохнул Рони и самым суровым видом заявил.
Чтобы не было в государстве смуты, одного младенца следует тайно удавить, а свидетелей казнить.
Стремглав от такого предложения не сумел даже рта раскрыть, зато раскрыл рот ребеночек. Нянька, услышав страшные речи шута, выронила мальчика на горбатый паркет, только головка стукнула.
«Руки дырявые!»
— рявкнул король, подхватывая с пола пострадавшего орущего сыночка.
«Ты ж гляди, что наделала! У парня шишка на голове растет!»
Заорала, помогая брату, и другое чадо, хотя хладнокровная бабка инженю крепко держала его в охапке. Но потом и она выронила драгоценную ношу, потому что увидела, на лбу неповрежденного ребенка тоже поднимается точно такая же шишка. Уроненные дети заголосили вдвое шибче. Теперь у каждого из них было по 2 шишки.
«Беру свое бесчеловечное предложение назад, Ваше Величество», — сказал Урони по-банжурски, «потому что жизни обоих младенцев связаны незримой нитью. Боль одного непременно отзовется в другом. Так бывает. Недаром даже разлученные близнецы зачастую болеют одними болезнями, женятся и умирают в один день, разделенные хотя бы и морем. А в нашем случае эта связь особенно крепка. Видимо, Алатиэль вправду была не людского племени». Между тем младенцы быстро утешились, попавшие в добрые руки кормилец.
«Шутки у тебя, однако», — сказал король.
«Не шути так больше. Как могу, так и шучу», — обиделся Ирония.
«Придется обоих беречь пуще глаза. Про запас одного не спрячешь, в лес на воспитание не пошлешь. Надо, чтобы они оба всегда на глазах были. Ох, хлебнем мы с ними горюшко».
«Мне не привыкать», — сухо сказал король. «Я и так в горе, как в море, в беде, как в воде. Сожжены и корабли, и мосты, и прочие деревянные снасти. Был я плохим мужем, попробую стать хорошим отцом».
«Да не в тебе дело», — махнул рукой Ирони. «От первой любви добра не бывает, а эльфийская любовь и вовсе сплошной обман».
«Знал бы ты все», — шепотом сказал Стремглав. «А ты расскажи, легче станет», — так же тихо ответил Ирони.
«Никогда», — сказал король. «Этого никто знать не должен, особенно дети. Они вырастут, начнут спрашивать про маму, а ты, добрый шут, им глазки откроешь по причине старческого слабоумия».
Ирони посчитал на пальцах и осклабился.
«Слабоумие? Да я в ту пору как раз в самый сок войду. Может, даже сам семью заведу. За меня любая пойдет».
«Я после Чизбурга никому верить не могу, а себе более всех», — сказал король. «Принесло ж в ту ночь к нам на двор Келострата с его царскими знаками. Теперь мне эти знаки в каждом углу чудятся. За какое дело не возьмусь. Все у меня поперек идет».
«Нет», — сказал шут. «Келострат правду говорил. Иначе ты до сих пор бы ремни резал в своей деревне. А я подбирал бы кости под варяжскими столами».
«Да, в жизни все правильно», — согласился Стремглав. «Все, кроме людей. А еще в жизни все забывается», — напомнил Роня. «Особенно дурное».
«Ее я забыть не сумею», — сказал король.
«Тогда оставил бы на память эльфийское ожерелье. Другого же такого на свете нет. Подарил бы его молодой жене. Ведь не век тебе вдовствующим королем ходить».
«А жерелье она с собой забрала», — еле слышно сказал Стремглав, но Ирония услышал, и стало ему от чего-то страшно. И горбатый шут пошел прочь, не спросившись, и споткнулся на корявом паркете и помянул медвежье ухо, пихту и елку.
«Ох, не завидую я королевским полотерам», — ухмыльнулся он.
«Ты куда это?»
— спросил Стремглав.
«Имена твоим дедушкам выбирать».
Имена он выбрал, покопавшись в полусгоревших старинных книгах.
Да такие редкие и давно не упоминавшиеся отыскал, что у принцев не нашлось бы тесок во всей Агинариде. Назвали королевичей Тихон
и Терентий. Конец первой части.